Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Он же сказал, чему подобно Царствие Божие? Только что произошло открытое столкновение Иисуса с религиозными лидерами, с религиозной системой, которая была создана людьми. Они взяли данные им Богом откровения, законы и уставы и превратили все это в такую сложную систему, что простому человеку стало практически невозможно прийти к Богу. Вот что имел в виду Иисус, когда говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Очень трагично видеть, как религия становится тем, что отделяет человека от Бога, вместо того, чтобы приводить его к Господу. Человека не устраивает, если что-то слишком просто, он обязательно должен все предельно усложнить, должен создать свою собственную иерархию и структуру. Но Иисус сказал, что такие традиции могут создавать препятствия тому, что хочет сделать в жизни людей Бог. Конечно, эти обычаи и ритуалы могут быть популярны среди людей, но они мешают им приходить к Богу и познавать Его в своей жизни. Иисус сказал, «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю Его?» Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом. Постойте, здесь что-то не так. Горчица — это трава, ее выращивают на грядке. Из горчичного зерна никак не может вырасти дерево. Здесь происходит что-то ненормальное. Итак, это зерно выросло, говорит Иисус, и стало большим деревом. И птицы небесные укрывались в ветвях его. Когда я учился в университете, у меня был один преподаватель, который посоветовал нам даже не пытаться объяснять притчи Иисуса до тех пор, пока мы не прослужим в качестве пастора, по крайней мере, 30 лет. Он сказал, что именно столько нам понадобится для того, чтобы понять их. «Да что они, эти профессора, понимают в притчах?» — думал я. И сразу же после выпуска начал проповедовать и объяснять притчи Иисуса. Очень жаль, что я не могу вернуться назад и стереть многое из того, что было сказано мною тогда. Сейчас, 30 лет спустя, многие из притч Иисуса я понимаю совсем иначе. Существует два почти полностью противоположных варианта истолкования этой притчи. Некоторые так называемые либеральные богословы говорят, что эти притчи показывают развитие Царства Божьего, что оно начнется с чего-то совсем незначительного, как горчичное зернышко, которое меньше всех других зерен, а потом оно вырастает и превращается в большое дерево, в котором смогут находить себе укрытие небесные птицы. Они говорят, что Царство Божие началось всего лишь с 12 апостолов, но постепенно оно будет распространяться и увеличиваться до тех пор, пока не охватит весь мир, и все народы не смогут укрыться в его ветвях. «Ну и что с того, что мы все верим в разное?» — говорят они. «Мы все можем найти прибежище и покой в ветвях этого дерева. Оно гораздо больше всех наших верований и систем, нам всем там хватит места». Подобным же образом они истолковывают и притчу о той закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Они говорят, что это символизирует то, что Евангелие зародилось в одной маленькой стране, но будет распространяться до тех пор, пока весь мир не придет к познанию Христа. Еще в 1935 и 1936 годах эти богословы утверждали, что с каждым днем мир становится все лучше и лучше. Все это было до вторжения Гитлера в Австрию. После того, как Гитлер пришел ко власти, этих высказываний уже не было слышно, потому что все мы стали свидетелями тех ужасных разрушений, которые принесла Вторая мировая война. К сожалению, с тех пор никакого улучшения не наступило. Я бы даже сказал, что сейчас мир находится в еще худшем состоянии, чем тогда. Вряд ли мы можем сказать, что церковь оказывает на общество такое уж положительное влияние, и что построение Царствия Божия на земле — это вопрос считанных лет. Хотя именно это и должно было бы происходить, если верить предсказаниям этих либеральных богословов. Они говорят, что церковь установит на земле Божье Царство, что в один прекрасный день церковь свергнет все правительства мира, возьмет власть в свои руки и установит теократическое правление. Тогда, якобы, мы с вами будем править миром, и тогда начнется тысячелетнее царство. Мы установим мир во всем мире, и люди перекуют мечи на орала. Церковь положит начало великому тысячелетнему царству, говорят они. И многие до сих пор верят в это, например, церковь мормонов. Они уже готовы к тому, чтобы в случае краха правительства занять его место. Они верят, что этот крах неизбежен, и тогда, воспользовавшись неразберихой, они придут ко власти и установят свое праведное правительство. Тогда мы с вами станем мормонами, и на земле наступит мир. Все было бы хорошо, но у них есть соперники. Точно такие же планы строят и свидетели Иеговы. Похоже, что когда существующая система рухнет, на земле развернется самая настоящая война за право установления Царства Божьего. Кто бы ни стал победителем в этой борьбе, мормоны или свидетели Иеговы, я глубоко убежден, что никакой человек или группа людей или церковь никогда не смогут установить на земле Божье Царство. Оно может быть установлено только тогда, когда вернется Христос, но никак не раньше. Сейчас же, каждый день, куда ни глянешь, мир становится все хуже и хуже. Именно это, мне кажется, и имел в виду Иисус, когда говорил о горчичном дереве и о закваске. В последние дни все будет только ухудшаться. Я хотел бы также поделиться с вами вторым вариантом истолкования этих притч. Посмотрите, из горчичного зерна вырастает дерево. Но ведь это противоестественно, этот рост ненормален. К тому же, здесь говорится о птицах. Птицы в Библии почти всегда символизируют зло. В литературе это называется экспозиционным постоянством. Этот термин означает, что объект, выбранный как символ чего-то, переходя из одной притчи в другую, продолжает обозначать то же самое. Помните притчу о сеятеле? Когда семя упало при дороге, птицы налетели и поклевали его, и поэтому оно не смогло укорениться в земле. Помните, кого в той притче означали птицы? Сатану, который приходит и похищает слово. Иисус говорит здесь, что хотя церковь и будет быстро расти, под ее сенью будут развиваться вредные и пагубные идеи. Посмотрите на историю церкви, и вы сами убедитесь в этом. Пожалуй, самым темным периодом в истории церкви было время, когда император Константин, следуя своим политическим намерениям, издал указ о терпимости, предположительно принял христианство и объединил церковь и государство. Сделав это, он позволил проникнуть в церковь множество разнообразных традиций и обрядов, от которых церковь до сих пор не может полностью избавиться. Обращаясь к Сардийской церкви, в книге Откровения Иисус сказал: «Имею против тебя то, что я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Движение реформации началось в знак протеста против того зла, в котором погрязла католическая церковь. Особенно это касалось продажи индульгенций. Папа Римский мечтал построить в Риме собор Святого Петра. Но для того, чтобы построить этот величественный памятник архитектуры, который по его замыслу должен был стать символом христианства, в казне не хватало денег. Тогда один из его советников поделился с папой своей идеей. «Все люди любят грешить», — сказал он. «Почему бы нам не продавать людям прощение грехов? Покупая индульгенцию, они могут купить прощение даже за тот грех, который они еще не совершили, а только собираются. Тогда, имея в кармане прощение, они могут идти и грешить дальше». Хочешь немного поразвлечься, немного погрешить? Замечательно. Просто иди и купи индульгенцию для прощения грехов. Хочешь напиться? Пойди и купи индульгенцию для прощения греха пьянства. Может быть, хочешь завести с кем-то тайный роман? Это нормально. Просто купи себе индульгенцию для прощения прелюбодеяния. Началась продажа индульгенций. Это так возмутило Мартина Лютера, что он решил публично выступить против злоупотреблений, которые процветали в лоне церкви. Именно тогда он написал свои знаменитые 95 тезисов и прибил их на дверях церкви. Он выступил против положения дел в тогдашней церкви, выступил с протестом. Именно оттуда и пошло название «протестант». Это стало началом протестантской реформации. Следующая притча, которую рассказывает Иисус, это притча о закваске. Помните, ранее он сказал «берегитесь закваски фарисейской». Тогда мы говорили о том, что закваска, положенная в тесто, вызывает процесс брожения, по существу гниение, разложение. Что же такое три меры муки, о которых говорит Иисус? Помните, в Ветхом Завете рассказывается случай, когда к Аврааму пришел ангел Господень. Тогда Авраам приказал своей жене, Саре, приготовить им что-нибудь поесть. Она взяла три меры муки и испекла хлеб. С того времени три меры муки стали символом общения с Богом. Если человек решал посвятить свою жизнь Богу, то по закону он должен был принести жертву всесожжения. Затем совершалось хлебное приношение, и оно состояло из трех мер муки. Это приношение символизировало вступление человека в общение с Богом и посвящение человека Богу. Если в жертву приносился хлеб, то он готовился без закваски. Поэтому закваска, которую женщина положила в три меры муки и о которой говорит здесь Иисус, символизирует собой что-то нечистое, что-то злое. Это зло будет совершать свою работу, пока не пропитает собою все. К сожалению, именно это произошло с церковью. То состояние, в котором сегодня находится церковь, далеко от тех стандартов, которые дал нам Христос. Закваска проникла в церковь, она распространилась в ней и теперь препятствует исполнению церковью своей миссии. Церковь перестала действенно свидетельствовать об Иисусе Христе. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму», — пишет Лука. Итак, мы видим, что Иисус возвращается в Иерусалим. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвизайтесь, то есть старайтесь изо всех сил войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы?» Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: «Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Ни о ком другом не отзывался Иисус с таким пренебрежением. Ирод вышел за грани дозволенного, Иисусу нечего было больше сказать, кроме как: «Пойдите, скажите этой лисице, я буду делать то, для чего я пришел». Когда Иисус предстал перед Пилатом, тот отослал его к Ироду. Ирод обрадовался возможности наконец-то увидеть Иисуса, потому что он давно уже желал встретиться с ним и своими глазами взглянуть на те чудеса, которые творил Иисус. Когда Иисуса привели к Ироду, тот задал ему множество вопросов. Но Иисус молчал, он не ответил ни на один из вопросов Ирода. «Нет ничего хуже, чем человек, падший так низко, что вам даже нечего ему сказать». Иисус не захотел говорить с Иродом, он не проронил ни слова. «Скажите этой лисице, се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день». Если вы помните, Иисус направляется в Иерусалим, и вот он говорит, «Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». И далее Иисус оплакивает этот город. «И Иерусалим, и Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица, птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст! Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен грядущий во имя Господне». Так и случилось, они больше не видели его до того самого дня, когда он торжественно въехал в Иерусалим. Помните, какими словами люди сопровождали его въезд? «Осанна, осанна!» — восклицали они, «благословен царь, грядущий во имя Господне». Иисуса только что предупредили, что Ирод хочет его убить. На это Иисус отвечает: «Скажите этой лисице, что у меня здесь есть еще дела, но я приду. Сегодня, завтра и послезавтра я еще буду в пути, а в третий день я приду, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». И потом он оплакивает этот город. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». О торжественном въезде Иисуса в Иерусалим мы с вами прочитаем в 19 главе. Приближаясь к городу, он снова заплачет о нем. Он скажет: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, знал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Вполне возможно, что, говоря, что они не увидят его, пока не придет время, Иисус подразумевал свой торжественный въезд в Иерусалим. Но также возможно, что он говорил о своем втором пришествии. Так или иначе, когда он въезжал в Иерусалим, люди действительно говорили: «Осанна, осанна, благословен грядущий во имя Господне». Однако нам также известно, что перед возвращением Христа ситуация в Иерусалиме будет просто ужасной. Антихрист сядет в восстановленном храме и объявит себя Богом. Он потребует от людей, чтобы они поклонялись ему как Богу, и устроит такие гонения на евреев, каких раньше еще никогда не было. Тогда воззовут и скажут: «Благословен грядущий во имя Господне». Они будут молиться о возвращении Мессии, и Иисус вернется. О чем же говорит здесь Иисус? Возможно, что и о том, и о другом. Люди не увидят его до тех пор, пока не скажут: «Благословен грядущий во имя Господне». Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним, пишет Лука. Субботний ужин обычно несколько отличался от ужина в любой другой день. Вся еда для ужина должна была быть приготовлена заранее, на неделе. Для того, чтобы приготовить еду, необходимо было разводить огонь, а в субботу это делать запрещалось. Поэтому, если человек хотел, чтобы в субботу у него была горячая еда, он должен был разогреть ее еще до субботы, а затем, каким-то образом, сохранить ее температуру. У евреев существовал целый свод правил о том, какие способы были для этого приемлемы, а какие нет. В наши дни, еще до наступления субботы, иудеи включают в розетки специальные тарелки с подогревом, включают электрочайники, чтобы заранее вскипятить воду и поддерживать ее горячей. По субботам иудеи пьют лишь растворимый кофе. потому что в этот день кипятить воду им не разрешается, а вот набрать уже кипящую — это пожалуйста. Можно налить воду в чашку, чтобы сделать растворимый кофе, но налить воду в кофейник для того, чтобы сварить молотый, этого уже делать нельзя. Вода должна поддерживаться в кипящем состоянии с предыдущего дня. Включать и выключать свет тоже нельзя, поэтому в пятницу вечером свет просто не выключается, он так и горит до захода солнца в субботу. Многие люди до сих пор следуют этим традициям. Если в субботу иудей решит отправиться в ресторан или кафе, он не может расплачиваться там наличными деньгами, и ему приходится пользоваться кредитной карточкой. Если человек расплачивается наличными, считается, что он тем самым нарушает субботу. Итак, в субботу иудеи ели иначе, чем в остальные дни недели. «И они наблюдали за ним», — пишет Лука. Фарисеи наблюдали за ним неспроста. Из следующих нескольких строк мы видим, что они кое-что задумали. «И вот», — пишет Лука, — «предстал перед ним человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев». По какому случаю? Дело в том, что Иисус понял, что все это было подготовлено заранее, и то, что его пригласили на ужин в субботу, и то, что в дом привели человека, страдающего водяной болезнью. И вот по сему случаю, то есть понимая, что все это было подстроено заранее, Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. Похоже, им было просто нечего ответить. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сём сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. В некоторых случаях их правила позволяли человеку в субботу совершать определенную работу. Например, если чей-то осел или вол падал в колодец, а надо сказать, что это не было такой уж редкостью, колодцы там встречались чуть ли не на каждом шагу. Так вот, хозяин этого животного мог вытащить его прямо в субботу, не дожидаясь захода солнца и наступления воскресения. Это было позволено законом и не считалось нарушением субботы. Иисус задает им вопрос об их собственном законе, об их собственных правилах, но они не нашли, что ответить. Далее он решает поговорить с ними о правилах хорошего тона. Замечая, как званые выбирали первые места, пишет Лука, сказал им притчу. По традиции, на такие пиры выставляли столы, вокруг каждого из которых было положено по три подушки. На эти подушки рассаживались люди. При этом та из подушек, которая находилась во главе стола, считалась самым почетным местом. Если, например, вы хотели пригласить в гости 9 человек, то вы устанавливали 3 стола, вокруг каждого укладывали по 3 подушки. На ту, которая лежала во главе стола, вы усаживали вашего почетного гостя. И потом, расположившись вокруг стола, гости занимали полулежачее положение. Именно поэтому в Библии обычно говорится, что люди возлежали за трапезой. И вот Иисус заметил, что приглашенные проталкивались вперед, чтобы занять лучшие места, места для почетных гостей, места для людей, которым будут оказывать наибольшее внимание. Пробиваясь к этим местам, они в каком-то смысле пробивались к известности. Заметив это состязание, Иисус говорит, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя». И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. Представляете себе, какой конфуз? Вы пришли и уже заняли было самое почетное место, но вдруг к вам подходят и говорят, будьте так любезны, пройдите за соседний стол, мы там поставили для вас раскладной стульчик. Вы встаете со своего места, и все, пришедшие на этот ужин, оборачиваются вам вслед, наблюдая за тем, как вас с позором изгоняют с завоеванного вами места. «Но когда зван будешь, — сказал Иисус, — придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». По-моему, самая лучшая черта — отличающее воистину великого человека от просто великого, — это смирение. Любой истинно великий человек должен быть прежде всего очень смиренным человеком. Мне кажется, что нет большего смирения, чем отдать свою жизнь в распоряжение Богу, осознать, что твоя жизнь не принадлежит тебе, и понимать, что ты недостоин ни славы, ни почестей. Но если ты стремишься возвысить себя, то, как сказал Господь, ты будешь унижен. А если человек унижает себя, то Господь возвысит его. Сказал же и позвавшему его, то есть хозяину дома: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Вот по каким необычным законам существует небесное царство. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Похоже, один из них наконец-то понял смысл слов Христа. Иисус говорил, что в Его Царстве все будут равны, и не будет возвышения одних людей над другими, не будет людей важных и неважных. Мы все будем одним целым во Христе Иисусе, и мы все войдем и разделим славу и честь Его Царства. И вот этого человека озаряет свет Божьего Царства, и он говорит: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Тогда Иисус решил рассказать им всем притчу. Заметьте, что в этот день все Его притчи говорят о тех, кто приглашен на ужин, и тех, кто пришел на Него. Я думаю, что это, конечно же, связано с тем, что все они в этот момент находились на ужине.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!